Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это среда, 17 августа. Слышите меня? Да, 17 августа 2022 года. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. И сегодня мы с вами снова продолжаем наши встречи. В общем, как это происходит обычно. Как это мы к этому привыкли. Несмотря на то, что пауза у нас с вами... Иногда случаются, но не сегодня, да, заранее скажу, что сегодня у нас гость во второй части программы, это социолог, представитель независимой социологической организации, которая называется Russian Fields, я это понимаю с английской мовы, как русское поле, почему это так, мы его тоже спросим, это будет после, соответственно, 19 часов, сегодня мы поговорим об этом. Там разные аспекты, они проводят достаточно интересные исследования, эти исследования проводят по Москве, поэтому я на них обратил внимание, вот, и, в общем, анонсирую вам гостя, да, зовут его Артемий Михайлович Введенский, руководитель социологической компании Russian Field. Давайте по техническим моментам, значит, идет трансляция в Ютубе, да хранит ее Аллах и приветствует, да, но я рекомендую на всякий случай... пользоваться отечественным производителем, да, трансляции, которую вы можете увидеть ВКонтакте, на официальной страничке ВКонтакте радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Также я кладу это к себе на страницу. Ну, в общем, выбор у вас есть где-то посмотреть. Также трансляция есть в Телеграме, радиостанция, и в Телеграме же есть ссылки на все. Да? А Телеграм-канал наш... Радио «Говорит МСК». Если вы не подписаны, подписывайтесь. На всякий случай, да, я пользуюсь служебным положением, что называется. Скажу, что у меня тоже есть телеграм-канал, можете тоже его подсчитывать. Найти просто, да, по фамилии Асафов. А, значит, 26-й мне пишет наш гальяновец. Не знаю, вы про кого, если что, я не гальяновец. Вот, что еще хотел сказать вам из технических деталей? Но у нас есть способы коммуникации, вы знаете про них. Это смс-сообщение, которое мы громко и грозно называем смс-портал, хотя это просто номер, на который вы посылаете текст через свой телефон. Плюс 7-925-88-88-948, и, соответственно, я смогу это сообщение прочитать. Вот как про гальяновца я прочитал от 26-го. Также более популярный, наверное, один из самых удобных способов общения на данный момент. Это Telegram-бот. Говорит МСК-бот. Он называется ВКонтакте. ВКонтакте, господи, в Телеграме вводите в поиск «Говорит МСК-бот». И находите его, и пишите ему, да, и я смогу читать, и мы, соответственно, вот такую связь с вами поддержим. Я зачитываю ваши сообщения, вы как-то реагируете другими сообщениями или звонками, да, звонки вы... осуществляйте по номеру прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, и мы с вами общаемся. Но я скажу, когда. Такие планы на сегодня. Как это, да? Какие у вас планы на грядущий миллениум? Да вы знаете, весьма скромные. Большую его часть я планирую быть мертв. А СМС-портал — это портал в прошлое, потому что СМС писали в начале 2000-х. Да сейчас тоже и пишут. Ну вот мне иногда на телефон прилетает, я же вздрагиваю. Сегодня мне написали какие-то коллеги по СМС, да, то есть мне пишут ВКонтакте, мне пишут в WhatsApp, мне пишут в Телеграме. Мне черт узнает, где только пишут. Ну вот какой-то ответственный человек с Russia Today мне пишет в СМС в надежде, что я отвечу. Я прям шокирован такой, таким выбором способа связи, но тем не менее, видите, люди используют даже с больших каких-то телекомпаний. Борис спрашивает, зачем этот гость? Давайте лучше устроим между поговорим, ибо социология ЛГ, большой ЛГ, статистики ничем не отличается, лженаука, как она есть. Борис, я не стал вчера зачитывать ваше прекрасное сообщение, где вы усомнились в психическом здравомыслии Жириновского, но я вижу, что, в общем, у вас все в порядке, да, этим жарким летом. Павел пишет, устал от жары, в прежнее время после 2 августа в воду разве что с визгом заходишь, а теперь прямо Испания к нам пришла, разве что только без сиесты. Что еще могу вам сказать по этому вопросу? Посмотрим, где у нас опять победили со своими прогнозами, господа синоптики. Вот уж про лженауку-то о чем стоит поговорить отдельно. Ну, как-нибудь мы это сделаем. Все, я собираюсь кого-нибудь вызвать на допрос, да как-то... То памяти нет, то повестки нет. То обида существует на то, что холод они нам какой-нибудь... спрогнозирует, он возьми и приди. А у нас в нашем, кстати, забыл сказать, у нас же где трансляция ВКонтакте, у нас там есть чатик, да, вот в этом чатике две Светланы, наши постоянные зрительницы, присутствуют, сегодня они тоже, к ним присоединилась еще Ольга. Хороший способ, кстати, пообщаться между собой, пока еще не популярный, вот, значит, давайте к этим, к синоптикам. Синоптики следующее нам докладывают. Помните, да, они говорили, что в четверг похолодает. Буквально вчера это было. Сегодня заведующая, да, они меняют спикеров, когда понимают, что прогноз предыдущий не сыграл, да, вот я считаю, что не сыграл, тут самое правильное слово, знаешь, как ставка, не сыграла ставочка. Итак, заведующая лабораторией гидрометцентра России Людмила Паршина. По долгосрочному прогнозу к концу августа, температурный фон должен все-таки немного понизиться и прийти в норму. Это где-то 20 с небольшим градусов. Все-таки немного понизится. К концу августа все-таки немного понизится. Так в четверг или к концу августа? Предварительный прогноз на сентябрь в пределах климатической нормы. Для Москвы это плюс 13, плюс 18. Еще и сентябрь теплый мы с вами получим. Как это прекрасно. Это нам за март. Который у нас Вильфанд лично украл в этом году. Они там Гринч, укравший Рождество. Вот Вильфанд у меня украл март в этом году. Что с голосом, Александр? Пели или орали? Чуть осипли. Да черт его знает как-то. Анекдот, да, старый советский. Помните, когда едет какой-то чиновник с водителем и женой куда-то едет на дачу, что ли, да? И водитель оборачивается и говорит, выезжаем на правительственную трассу. И же чиновник жене такой тоже. Выезжаем на правительственную трассу. Она ему, а чё шепотом-то? Он переспрашивает водителя, а почему шепотом? И водитель такой, пью вчера холодного выпил. Я не знаю, что с голосом пью, я не пью. Не знаю, честно говоря, что с ним поменялось. Но иногда бывают какие-то флуктуации. Не пел, не орал, а может орал, не знаю. Не припомню за собой такого. Но вот сегодня голос такой. Выезжаем с вами на правительственную трассу. Итак, возвращаясь к синоптикам. 144-й спрашивает, где дожди и метели? Александр, где дожди? Подождите. Я думаю, что в октябре мы хапнем с вами после всех бабьих лет и прочих периодов нормальной, да, относительно нормальной погоды, мы с вами хапанем дожди и метели, чего угодно и так далее. Главное, чтобы не градов, да, если вы понимаете, о чем я. Итак, что еще? Вот вчерашний специалист из Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова говорит нам, что следующей неделе будет довольно жаркой. Расчеты показывают до 28 числа включительно. То есть буквально вчера расчеты показывали до 19 включительно. А вот теперь до 28. Это прекрасно. Я считаю, что это хорошо. Что это зашибись. Потому что тепло лучше, чем холод. И давно не было у нас вот этого господина, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, Евгений Тишковец. Смена климатических сезонов от лета к осени окажется плавной и комфортной. Первые дни сентября будут по-августовскими теплыми. До конца августа аномалия тепла, слышите, это аномалия, да? Аномалия тепла сохранится. Последнюю декаду месяца превышение среднемесячной температуры ожидается на 3 градуса. Борис настаивает, чтобы я зачитал его сообщение про Жириновского. Я зачитаю, но оно не говорит о том, что о вашем психическом здоровье. Про Жириновского вот оно ничего не говорит, про него уже ничего не скажешь. Но вы настаиваете, давайте я зачитаю. Мое сообщение про Жириновского можно смело зачитывать. 6 раз прививался от коронавируса и в итоге от него изогнулся этот умный человек, так сказать. Остальные наука будет, лучше на чужих ошибках учиться. Борис, вот не буду я тему комментировать. Я думаю, и так, в общем, в целом все ясно. Так, значит, молчит Дмитрий Анатольевич, который должен был у нас тут выступить в этом блоке на трибуне. И никто его не заменяет. Да, вчера мы, собственно, Путина взяли с вами на высказывание. Я сегодня посмотрел, сегодня тишина. Никто. Никто. В отпуске, наверное, все спикеры. В отпуске. И, честно говоря, думаю, что какое-то время еще это продлится. Вот. Но уже надеюсь, что буквально завтра наша рубрика «Трибуна» вновь это оживет. Вот. Давайте сразу к новостям. Тут у нас, помните, была представительница партии «Новые люди», да, и мы с ней обсуждали программу партии, различные ее инициативы. Вот сегодня еще такая инициатива, тоже, наверное, стоит ее упомянуть, по крайней мере. У вас, может быть, какое-то мнение по этому вопросу, да, будет. Итак, это касается социальной сети, которая принадлежит экстремистской организации, организация, признанная экстремистской, компанией Мета. По российскому законодательству я должен это произнести. Это касательно Инстаграма. Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дюмин из партии «Новые люди» пообещал обратиться к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой рассмотреть возможность разблокировки Инстаграм, который принадлежит корпорации Мета, которая признана в России экстремистской организацией и, соответственно, запрещена. Вот, об этом на сайте написано. «Я обращусь с письмом на имя генпрокурора России Краснова с просьбой проверить, есть ли на данный момент в Инстаграм антироссийские публикации и посты с призывами к насилию, и модерируются ли они должным образом. Если выяснится, что ситуация исправлена, то можно будет дальше ставить вопрос о полной разблокировке соцсети в нашей стране». Он подчеркнул, что из-за этой блокировки доходы российских блогеров сократились. Блогеры в беде. А малый бизнес потерял один из важных способов продвижения своего продукта. Ногти, тортики и вот это все. На прошлой неделе, кстати говоря, заместитель комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин из другой партии, из партии «Единая Россия», сказал, что эта социальная сеть может быть разблокирована, если она изменит свою политику, будет блокировать посты с призывом к насилию в отношении россиян, а также принесет официальные изменения, самая смешная часть, официальные изменения. В этом случае ее взаимодействие с российским регулятором будет конструктивным. Ну, я напомню, что это заблокировано, да, у нас, ну, почему заблокировано? Потому что они разрешили призывать к убийству русских, да, и не блокировать этот контент, не считая его агрессивным, нарушающим чьи-либо права, а любой другой контент блокируется, а вот этот может быть. Громче всего на блокировку Твиттера жаловались в Твиттере. Какая еще блокировка Инстаграма, спрашивает пузатый Жужин. Ну, почитайте новости, может быть. Сердитый кролик. Сегодня утром пытался на вашей радиостанции прокомментировать военные учения «Региональное сотрудничество под руководством США». В них участвуют военнослужащие Узбекистана, Монголии и Пакистана. И 3 страны ДКБ – Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Ведущего эта тема не заинтересовала. Не пора ли уж пересмотреть членство некоторых государств в ДКБ? Широко вы ставите вопрос. Не готов я к нему. Не готов. Поготовлюсь, обсудим. Так. Так. Все, это все, что по этому вопросу есть. Есть только шутка мастера, что эту сеть надо называть антисоциальной, если она запрещена. Если у вас есть какое-то мнение по вопросу Инстаграма, принадлежащего экстремистской организации Мета, вы мне можете позвонить. Телефон прямого эфира вам же известен, 8495-7373-948. И вам, наверное, интересно, что я думаю по этому вопросу. Я считаю, что никуда вредоносный контент не делся у господина, как его там, Олег Демин, по-моему, да? Да, Демин. Демин. Александр Демин. У Александра Демина, видимо, нет глаз, потому что контент этот есть, и он существует, и никто политику менять не будет. По крайней мере, сейчас, да, и, в общем, не думаю, что там колоссально страдают блогеры. Вернее, наверное, не страдают, но мне как-то не очень, честно говоря, их жалко. Вот. Бездушный я, не отзывчивый человек, поэтому не могу войти в обстоятельства проблем простого русского блогера, привыкшего в Инстаграм что-то там как-то кормиться, да. Вот поэтому я считаю, что совершенно справедливо, да, действует этот запрет, и, в общем, без него как-то прожить можно. Но, возможно, я узко смотрю, возможно, у меня нет понимания там проблем малого бизнеса, для которых это площадка спасения. Но давайте попробуем об этом поговорить. И прямо сейчас вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр Иван. Да,
здравствуйте.
Ну, я также не вижу никакой проблемы. Кому надо, через VPN пользуются. И там блогеры эти также пользуются. Кому не надо, не пользуются. Я, например, прямо вот с 24 числа перестал пользоваться и никак не пострадал. Просто тут другое. Меня вот не интересно, вот, да, вот Рутуб удалили из App Store сегодня, по-моему, да, ну, из всех, кроме российского. То есть вот они сказали, вот там, уберите контент. Ну, там, они не убрали. Все, удалили, все, никаких. Начинаем, вот, давайте проверим. Чего там проверять? Там зайдешь, сейчас все то же самое, как и было, еще и хлеще. И мы вот, нет, давайте, может, там, да, партия.
Ну, во-первых, не мы, а депутат Госдумы, депутаты, да? Давайте не это, все-таки не обобщать.
Я, да, обобщенно так. Мне кажется, не надо ничего. Вот она есть, да, признана, вот правильно вам. Экстремистская, там, да, это признанная экстремистская организация. Ну и пускай так она будет признана. Надо, когда...
Ну, то есть вы проблем не видите, да, спасибо за ваше мнение. Я тоже, честно говоря, не вижу, да, но я не блогер. Я вот могу сказать личное впечатление, да, я потому что пользовался другой социальной сетью, принадлежащей этой экстремистской организации, да, это Facebook. Вот, и, в общем, это была для меня основной площадкой. Я как-то там вот к ней привык и так далее, да. И вот это принципиальное решение ухода оттуда и отсюда. Вот, если с Инстаграмом, да, еще это было как-то достаточно просто. Ну, потому что я там ничего такого. Я пытался что-то там делать, у меня сколько там было подписчиков, даже, наверное, какое-то условно приличное количество. Но вот, ну, жанр такой, да, ну, фоточки, но эти сторис там мне непонятные, да. Для кого-то это органичное было. Вот. А мне как бы вот Facebook с этими всеми ссорами, руганью в комментах и так далее. И вот, а и у меня ВКонтакте был, но я его особо не развивал. То есть он у меня вот был номинально. И, собственно, пришел я ВКонтакте, знаете, с чем столкнулся? В грязи нету. Я вот и листаю, а не натыкаюсь на какие-то там жуткие вот эти ссоры, разборы, да, ругань вот эту, да, там, когда одни другим гадости говорят, как-то тихо и спокойно. То есть бывают острые вещи, бывает в комментах кто-то кого-то зацепит. Ну, не так вот. Я вот в этом океане там какой-то любви и дружбы, да, не купаюсь. Я прям вот как-то даже вздохнул. Такие личные впечатления. Значит, подскажите, пожалуйста, модель вашего велосипеда. Ну, там один Арио, редкий такой испанский бренд. Владимир, он вам мало что скажет. Ну, полупроф серия. Гревел. Так, Facebook так или иначе классная сеть. ВК все-таки не такой популярный по миру. Мы с вами в ФБ, друзья. Я там прикрыл лавочку тогда. Мои знакомые, которые продают через Инсту продукты, сделанные руками, давно ушли в VPN. VPN — это сервис, нельзя в него уйти, да. Я вот из всех моих знакомых, которые страдают, да, от этого самого, могу только назвать только выступающих спортсменов, потому что они там свои красоты, своих телес показывают, да, для них эта площадка такая демонстрационная. Все остальные, по-моему, не страдают от этого. Возможно, я не, ну, Знаю не тех людей, кто действительно болезненно к этому относится. Вы в эфире, давайте попробуем обсудить, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр, Костя из Митина.
Да, Костя,
ну, я тоже из инсты ушел прям 24-го, но мы там занимались бизнесом, и, в принципе, он нам делал поток клиентов и продажи делал. Объясню.
Удалось им заместить, скажите сразу.
Мы, смотрите, мы ушли вообще в другое. Мы очень хорошо влезли в маркетплейсы и начали, опять же, поднимать свой сайт. Потому что в какой-то момент его забросили, сейчас вот появился смысл опять его поднимать. Потому что как раз инсты не стало, раньше через нее шли продажи, потому что у нас много красивого товара, который именно картинками продавался неплохо. Вот, в инсте было удобно, там вот геолокация, и именно по геолокации у нас очень хорошо получалось.
По ближайшему. Хотите, я вам дам непроверенный, возможно, идиотский совет. Попробуйте в Яндекс.Дзене. Почему я так считаю? Потому что был такой сервис, Яндекс.Район, он закрылся пару лет назад. А вот геотаргетинг от него, да, именно такой локальный совсем, они прикрутили к Дзену. Я иногда, да, у меня есть там площадка в Дзене, но она не так, конечно, там развивается, ну, она живет, да, так же, как там в Телеграме у меня живет. Вот, я смотрю, что мне самому, как пользователю, бывает, прилетает региональный контент, региональный в смысле по районам Москвы. Я нахожусь в каком-нибудь районе, я вижу, что мне прям локалка летит, да, то есть это вот как-то там работает, обратите внимание, возможно, Дзен недооцененная перспективная площадка.
Смотрите, по Дзену есть одно замечание, что я вот ваше замечание понял, посмотрю обязательно, но в Дзене нужно, как я понял, много писать. То есть именно
Я спрашивал специалистов, все, видос контент приоритетный, так же, как ВКонтакте. Видео — это контент будущего, да, поэтому они все вот приоритет туда. Поэтому показывайте ваши картинки в видеорежиме, в формате, как это называется, ВКонтакте, там, сторис, не сторис, да, и в Дзене то же самое, короткий а-ля ТикТок-видео, да, вот, это считается приоритетной выдачей, самый привлекательный контент.
Спасибо, будем пробовать им продозамещать.
Да, спасибо, удачи вам в вашем малом бизнесе. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Здрасте, Игорь меня зовут.
Здрасте.
Смотрите, вот в Инстаграме меня не было никак, ну просто как бы фотки выкладывать неинтересно. Вот, жена в Инстаграме, она СММ-продвижением занимается, ну, в принципе, как занималась, так и занимается. Тут, собственно говоря, ничего не изменилось, VPN работает. Вот, в плане вот этой вот Фейсбука, смотрите, я не знаю, где там какая-то грызня, вот я использую соцсеть по ее прямому назначению, то есть общение с какими-то друзьями, с которыми, ну и, может, разделяет расстояние, ну и возраст уже не тот, чтобы каждую субботу общаться, вот. Ну и плюс там записан там в несколько групп, например, там, ну вот, группа Мюнхенской Баварии. Наверное, если я запишусь там в группу Дортмундской Боруссии или ПСЖ, и начну там писать, что вы там вообще никто, а Бавария круче всего, наверное, грызня будет.
Не, про грызню там с моим участием. Я грызню с участием других людей, на которые я натыкаюсь под тем или иным чьим-то мнением, сообщением.
Ну вот, я как-то не натыкаюсь. Может быть, как-то вот... Ну,
у нас с вами инфопузыри разные. Инфопузырь, вот, кстати, сегодня социолог будет, спасибо. Мы его сегодня спросим, что это такое, пусть расскажет. Вообще это вот как люди, да, формируют себе информационный поток. И вот у меня вот в Фейсбуке он был такой, да, а вот ВКонтакте другой. И мне вот, ну, честно говоря, поспокойнее как-то. Я вижу там перехлёсты, да, вижу столкновения и так далее. Но такого, да, вот до шизофазии, да, назовем это так, такого, конечно, нету, да. Возможно, да, я от себя отсек от значительного, там, отчасти человеческой мысли, выраженной матом в виде угроз, да, но для этого у меня есть, в конце концов, Телеграм, и когда мне что-то нужно еще такое альтернативно одаренное найти, я знаю, где, собственно, поискать, где есть территория свободы. Вот. Такая тема, короче, у нас с вами первая, да, не знаю, стоит ли обсуждать после выпуска новостей, если будут идеи, пишите, а мы, может, и дальше с вами пойдем. Сейчас новости на радиостанции.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая, программа «Отбой».
18.34, среда, 17 августа, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», отвечу на несколько к сообщению. Вот пузатый жужжник, кстати, что-то вас не было вчера, и на неделю мы не виделись. Пару раз заходил в Дзен, советует какой-то мусор и шизотерию. И это не мои контекстные темы, а самая популярная. Земля плоская, 10 доказательств. Да это как раз от вашего профиля зависит, да, вот это даже смешно. И тоже мне вот, ну, про Дзен, да, было интересно, потому что я Яндексом как браузером пользуюсь очень редко, да, я пользуюсь другими браузерами по привычке, там их несколько, вот, но Яндексом именно как браузером, да, пользуюсь там, в очень редких случаях. И Яндекс очень долго принюхивался к моему профилю, да, пытался понять, кто я и что, и подсовывал мне разный контент. И я, видимо, как-то на каком-то из устройств, да, залогиненный под своими Яндекс аккаунтами, да, что-то поискал, и, в общем, Яндекс принял решение, кто я такой, и стал мне совать релевантный контент. И где-то, пока я, собственно, этим вопросом не занялся, вот я наблюдал только все связанное со спортом. Про штангу, про упражнения, про правильное питание, про что-то еще, как правильно качать спину, основные ошибки при жиме лежа. И вот это вот все, да. И прям я заходил и радовался. Никакой политики, да, вот там Google меня видит совершенно иначе, да. Вот, и он мне совершенно другое подсовывает, у него есть похожие инструменты. А Яндекс вот считал меня абсолютно человеком, заинтересованным в одной истории. Но я как Дзен начал развивать, я, собственно, свою подписочку расширил, да, тоже подписал на интересные площадки, вот, и Дзен понял, кто я и что я, да, и стал мне другой контент подсовывать. Но никакую эту самую плоскую землю я не видел, честно говоря, поэтому, ну, это вопросы к вам, да, или, может быть, кто-то с вашего компьютера, да, с вашего оборудования куда-то позаходил, вот, и, собственно, теперь у вас так. Но в целом очень хорошо работает. Вот. Много комментариев не нравится людям Дзен, мне нравится. Вы знаете, специфический контент, специфическая подача, да. Вот. Ну, в общем, там есть своя специфика, например, у ТикТока, да, который мне не близок, но я иногда туда хожу, да. Вот. И есть своя специфика у Дзена. И в принципе, да, вот я считаю, что Дзен прям недооцененная у нас площадка. Ну, посмотрим. Ладно, давайте что-то по другим новостям. Там есть несколько историй про визы. Надо отдельно блоком как-нибудь обсудить. Не сегодня, да, там они все пытаются нам запретить куда-то ездить, визы получать новые, да, Финляндия. Он там снижает количество выдаваемых в 10 раз даже, да. Ну, отдельная тема, тоже надо ее вот там обсуждать поподробнее, вот, ну, о чем хотелось упомянуть еще, да? Глеб пишет. На физическом уровне нет доверия к Дзену. Но поищите на астральном, может быть. Путин, значит, сейчас встречается с губернаторами, да, и делает это регулярно, там, один-два, несколько раз в неделю даже бывает. И вот вчера он встречался с Егоровым. Это Тамбовская область. Я за этими встречами слежу, это интересно, да, их контекст поменялся. Вот там стало предметно все достаточно. На прошлой неделе это был Соколов, а сегодня был это Авдеев, Владимирская область. И, ну, помимо того, о чем они там разговаривают, об успехах и проблемах, вот я увидел одну тему, о которой хотел с вами хотя бы коротенько поговорить. Он сказал, Владимир Путин, что число жителей региона с диагнозом алкоголизм превышает среднее по России значение, и в области нужно развернуть пропаганду здорового образа жизни. Показатель заболеваемости с диагнозом алкоголизма и алкогольный психоз в 2021 году 122,6 случая на 100 тысяч. Это превышает показатель по России в 2,6 раза. Это много. Запретительные меры, излишнее регулирование цен и акцизов работают плохо. А вот пропаганда в регионе здоровый образ жизни развернуть необходимо. Нужно заниматься этим просто. Не отдавать на откуп. Не думать, что это будет какая-то второстепенная вещь. Пьют мужики и дальше пить будут. Нет. Все не так примитивно и просто. Просто этим нужно заниматься. И только пропаганды недостаточно, нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом и культурного досуга. Заниматься физической культурой и культурой в прямом и в широком смысле этого слова. Авдеев согласился, да? До этого, вот с Соколовым, когда они обсуждали, он отметил, что Кировской области одна из проблем, на которую нужно обратить особое внимание, это высокий уровень алкоголизации. И я напомню, что вот исследование, например, есть от 2019 года. Владимирская область там оказалась в числе регионов, где показатель смертности от алкоголя, да, в 6 раз превышал 6 случаев на 10 тысяч, да, и в Кировской это ниже, но все равно, да. Вот, в общем, ну, существующая проблема, я напомню, да, мы как-то обсуждали с вами в ЦИОМ, и вроде как люди меньше выпивают, но тем не менее, да, один там, каждый четвертый пьет реже, чем раз в месяц. Раз в месяц и 2-3 раза в месяц 14-17%. Чаще пьют люди в группе молодые, в группе 18-24. Вот. 2-3 раза в месяц пьют с 25 до 44. 4% пьют несколько раз в неделю. 1% признался в том, что пьет каждый день. Вот, из опрошенных. Вот. И, в принципе, да, это по годам снижается. Вот, но, тем не менее, 15% все еще считают, что существуют безопасные дозы алкоголя. Безвредный напиток, по мнению 40% почти, 39%, процентов опрошенных, это вино, да. На втором месте пиво с 14% и водка с 12%. Водка абсолютно безвредна, как в малых дозах, в любом количестве, да. А, вот, то есть проблема есть. Потребление снизилось достаточно серьезно, да, с 13,7 в 2009 году литра на душу населения до 9,1, да, до 9,1 это в год. Вот, но, тем не менее, да, проблема остается. И вот как вы считаете, это действительно проблема, да, или мужики пьют и будут пить? Или с этим надо что-то делать? Надо и дальше там бороться, запрещать, вводить какие-то меры? Потому что я же вам рассказывал историю как раз про Владимирскую область. Я, там, будучи на даче, поехал в магазин и увидел страждущие лица. Тогда еще губернатором была, как ее называли, бабушка, да, я уже даже фамилию забыл, в общем, женщина Ольга, по-моему, не вспомню сейчас. Вот. И я увидел у магазина чуть ли не митинг в небольшом поселке в Владимирской области. Оказалось, что День семьи, любви и верности вот эта губернаторша взяла и ввела запрет на продажу бухла. И у людей справедливый шок был, и они были вынуждены снаряжать экспедицию в соседнюю Московскую область, где все, собственно, и работало по-прежнему. То есть вот история с ограничением алкоголизма в Владимирской области существует давно, вот не помогла. XMR считает, что коньяк снижает давление. Значит, Пузатый Жожень напоминает, что пили пиво вместо воды, и это помогало не заболевать холерой, тогда это было актуально. Вот. Или некоторые считают, что надо марихуану легализовать. А Борис считает, что люди пьют от безделья. И от того, что приличный кусок мяса стоит дороже бутылки водки. Я напомню свою позицию, что вот я за финский опыт. Хотя, кстати, говорят, что его начали откручивать назад. Ну, давайте с вами пообщаемся, говорите. Слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Александр. Глеб Екатеринбург.
Да, здравствуйте.
Да, я считаю, что это действительно проблема, и вот вы сейчас зачитывали сообщение слушателей про безделье. Я именно на этом хотел сакцентироваться. И вы знаете, я живу, вот у нас военный городок, тут он, ну, как бы практически рядом с центром. Ну да, бывший военный городок. И здесь квартиры бывших военных, дети их уже, все пьют поголовно. Причем пьют по-черному, водку с утра до вечера. То есть там в 8 утра идешь, и у магазина перед открытием стоит очередь уже. И также в 23 вечера перед закрытием. Проблема в том, что люди все талантливые, с руками и с мозгами. Нету занятости у них. Вы скажете, нет желания? Есть желание. Есть желание. Но вот алкоголизм – это все-таки болезнь. И с ней надо бороться и с спортом там, в том числе, как сказал наш президент. Но ребят уже многих не вылечить, но необходима занятость. Им просто нужна работа. работа справедливо оплачиваемая, не за 25 тысяч рублей, а хотя бы там за 40, за 50.
То есть вы думаете, что если работа появится, они все возьмут и побросают, да?
Я думаю, что они станут, как минимум, сократят количество.
Опыт мой показывает, что нет, это так не работает. Что люди ищут в регионах как раз, вот в Тамбовской области, да, у меня есть опыт, там знакомая, у нее там хозяйство, они там выращивают с мужем. Я про нее как-то рассказывал, да, умница, красавица, уехала в Тамбовскую область сельским хозяйством заниматься. И вот работы много, и они пытаются все время кого-то поднанять. Люди получают какой-то там авансец, да, или получают выплату за там сделанную работу, и все уходят в штопор, ничего им не надо. И другой опыт такой же, да, из Рязанской области, вот есть кто там посмышленнее, они работают и так, и находят и работу, и деньги, да, и кто-то в Рязань ездит, кто-то на местности работает. Все остальные пьют, никакой работы не надо. Нужен кабель, да, нужно выкопать и сжечь кабель, чтобы его сдать. Нужна какая-то история, да, чтобы добыть деньги. Это не про работу. Да, это не про работу. Работы есть, востребованность есть. Вот. Ну, для этого нужно какие-то усилия предпринять, причем не очень сложные. Но те, кто пьют, они от этого не бросают, от того, что работа появляется.
Тут, наверное, все-таки речь про стабильность, потому что разовая работа где-то на ферме. Вот смотрите, у меня отец храм восстанавливает. У него там есть один мужик, очень классный, рукастый, там все умеет, строитель. Но он стабильно раз в месяц на неделю в штопор уходит.
Но вот у него есть работа, помогло ему это, скажите? Это вы правы, это болезнь. Я тоже считаю, что это болезнь. И тут проблема не только в пропаганде здорового образа жизни. Это, наверное, на молодежь больше, хотя, мне кажется, она так-то не пьет, да? Могу заблуждаться, нет такой статистики. Вот. Но вообще у нас проблема с нашей большой, да, такой наркологией, поскольку она рассматривает алкоголизм, да, несколько иначе, да, борется столько уж уже с запущенными случаями, да, а это, в общем, болезнь. Мы почему-то считаем это слабостью человеческой, что вот человек, что он не может пить нормально, что ли, все пьют нормально, а он не может. А это, ну, мягко говоря, не так. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, добрый вечер, Александр, Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий.
Пару лет назад я у Гудошникова слушал тоже программу, там позвонил товарищ, там была тоже по поводу курения тема, и вот он позвонил, и он так вот, знаете, искренне сказал, вот курят люди, и пусть курят. И Алексей сказал ему в ответ, что, ну, с вашей логикой, значит, пили, значит, пьют, и, значит, есть люди, то пусть пьют.
Ну вот, и он там... Колется, и пусть там... колется, ну, например, дальше логику-то можно продолжать, да.
Да. Вот, я как человек все-таки, так скажем, вовлеченный в эту тему, могу сказать, что русский алкоголизм, он неизлечим. Он у нас...
А японский, например, излечим, да, или какой-нибудь американский?
Да,
совершенно. А расскажите мне, в чем разница, ну-ка, прям интересно.
Ну как, русские пили со времен там первых наших.
Афины не пили, да? Вы как человек. Можете мне без фантазии по фактам сказать? На какой подкорке? Нет, вы. Смотрите, вы сказали, вы в тему там вовлечены, как вы сказали. Вот объясните мне, как воздействие продуктов распада ацетальдегида, да, влияет на финна отдельно, а на русского отдельно, а на японца или американца по-другому? Можете мне рассказать?
Совершенно верно. Ну, монголам вообще пить нельзя, там, или нациям азиатских народов, им нельзя пить, у них нету ферменты, которые расщепляют алкоголь.
Но тем не менее, пить, как бы, русский алкоголизм неизлечим, а их излечим, да?
Ну, там последствия разные просто.
Понятно, вы фантазер. Ну, пожалуйста, не делайте так, да? Вот это как раз мышление подобными заблуждениями, да? Если оставляет нишу алкоголизму не как болезнь, а как социальному явлению. И когда мы начинаем говорить, что вот человек, да, пьет, потому что, я не знаю, там он слаб, да, или что он бесхарактерный, да, вот, соответственно, мы уходим в такие фантазии, что русский алкоголизм какой-то отдельный существует. Он один существует. Его нет разного. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Александр, еще раз добрый вечер, Иван. Какая глупость насчет Азии, в Китае
Я был там, алкоголь продают, водку пятилитровыми баклажками в магазинах. И китайцы берут баклажку и сидят вечером и проводят свой досуг.
Алло. Что-то китайцы вас сглазили со своей баклажкой пятилитровой. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Михаил, Курск.
Здрасте, Михаил.
Значит, я как человек в рабочей бригаде, отработавший в одной, причем 37 лет, и столкнувшийся с этим, когда пришел, мне было 18 лет, и с этим столкнулся, вот мне вообще было дико все это. Но потом я привык, и, в общем-то, мне интересно было изучать. Изучать белые горячки у своих подчиненных, изучать, значит, их зависимость, вот. И я пришел к выводу, что тут очень замешан инфернальный мир, по-моему. Потому что вот белая горячка...
Господи, инфернальный мир. Я прям даже, честно говоря, не знаю. У одного русский алкоголизм неизлечим, а весь остальной излечим, даже монгольский. У другого инфернальный мир. Граждане, я не знаю, литературы полно написано, да, на эту тему. Здрасте, Гурген, давно не общались, но про инфернальный мир, честно говоря, не готов. Давайте без чертей как-нибудь обойдемся.
Сегодня. Александр, никаких чертей. Существует из области, так сказать, эзотерики только одно. Земля счищает с себя поколение с 63-го до 78-го года. Я так считаю, вот мы с вами, это поколение X.
В группе риска,
и,
да,
что называется? Что, Александр, я очень боюсь показаться слишком уж банальным, но нет другого способа расстаться с алкоголем, чем расстаться с ним непосредственно. То есть просто прекратить его пить, и все. И все. Казалось бы, это очень просто. Да, это очень просто на индивидуальном уровне. Если вы заняты каким-то созидательным мыслительным трудом, да, если ваш день расписан так, что у вас нет лишней минуты, у вас встречи, интервью и так далее, и так далее. Или каким-то иным образом, или вот в компьютере, или где-то как-то. То есть пока человек не найдет замену, с моей точки зрения, никакого расставания не произойдет. А это реальная мотивация, и Александр, поверьте, только одна – сохранение жизни. Это определенный витальный страх, который должен руководить человеком. Вот инстинкт самосохранения необходим. Именно поэтому мы чего-то боимся в этой жизни. Да? Кстати говоря, любой уход, например, в спорт, люди смотрятся трагикомично. Я имею в виду бывшие алкоголики, а ныне вот такие спортсмены. Знаете, это напоминает анекдот, когда на беговой дорожке один из двух бегущих вдруг отошел в сторону и занимается чем-то очень непристойным. Тогда ему делает замечание пробегающий рядом и говорит: «Но как ты можешь это вот прямо здесь? Не мешай, это спортивный интерес». Вы знаете, мы имеем, например, Литву на первом месте per capita по употреблению крепкого алкоголя. Это действительно так. Что касается следующей за ней Молдовы, то я живу свидетелем того, что происходит там. Там это то, что происходит во французской глубинке, где кальвадос – это крайне редкий вид алкоголя, да? Это считается очень крепким и не очень здоровым. Что же считается очень здоровым? Это то, что в 1983 году, когда вашему покорному слуге доводилось быть в Молдове, вы знаете, я, ну, мне было сколько там, 17 лет, вы знаете, я чуть не подсел на этот фантастический нектар, которые делают жители Молдовы. Это изумительно. Это, значит, ну, в качестве фильтра они использовали женские чулки, вот эти найлоновые, если можно еще помнить. Чистая, как слеза. или, наоборот, иногда мутноватое, потрясающего вкуса домашнее вино. Это то, что вот в Италии мы имеем, как вино Литавола, да, которое значительно, это вино столовое, которое значительно дешевле, чем, например, хорошая вода, вот Аква ди Панна, да, которую мы здесь иногда видим, такая белая оранжевая на цвете.
Аква ди Панна, да, видел.
А Аква ди Панна, она миланская, совершенно верно. Вот она значительно дороже. Она, если я не ошибаюсь, около 3 евро. Самое дешевенькое, это вот во Франции, там есть такой источник, и он знается по популярности как Боржоми, это вода Бадуа. Вам, вероятно,
Бадуа, да, видел.
Бадуа, ударение на последнем слоге, как все во французском. У них даже Битлз будет, Ле Битлз, на всякий случай, но это уже Тарантино.
Тем не менее, к вопросу, как вы считаете, стоит ли остро перед нашей страной вопрос алкоголизации отдельных регионов или в целом населения, или нет?
Александр, я предполагаю, что это в целом население. Почему? Потому что народ удивительный, в прошлом преимущественно аграрный, и, может быть, это, я подчеркиваю, может быть, это как-то сложилось и повлияло на генофонд.
Но вы же сами сказали, что мы даже первые места не берем, мы даже в десятку, по-моему, раньше входили на 6-м месте, да, по-моему, выехали уже и даже из десятки. Вот вопрос, почему мы тогда говорим о каком-то русском особом алкоголизме, русском особом отношении? Я вот по молодежи смотрю, да, вот и к ней это вообще неприменимо.
А именно поэтому я сегодня позвонил, я не мог удержаться, чтобы не позвонить, чтобы развенчать всячески этот миф по поводу особого русского алкоголизма. Да ничего особого нет. Есть огромное расстояние и есть так называемая свойственная любой человеческой особи, то есть любой расы, так называемая sweet procrastination, сладкое откладывание дел на потом с развитием постепенным синдрома вины, и от этого дело не улучшается. Ну, а чтобы было совсем логично, ну, помогут, наверное, грамм 150, или не знаю, у кого как.
Уйти еще больше кайфует. Спасибо. Вот Тришкин Кафтан пишет. Алкоголь – наркотик. Употребление связано с наркозависимостью. Для большинства это анестетик от внешнего раздражителя. Бороться надо картинкой в телевизоре, мониторе и окне. 144-й. Помните четверостишие. Водка 5 и водка 8. Все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу, нам и 10 по плечу. В целом я могу сказать, проблемы есть, но я вижу динамику. Да. Может быть, я смотрю шире, да, я не смотрю на отдельные слои населения, отдельные регионы. Но я думаю, мы справимся, и как-то мы стали меньше вот, увлекаться, да, всем этим, поскольку, ну вот, по Москве можно сказать, но я не вижу валяющихся пьяных на улице столько, сколько я видел в года иные. Я не вижу даже людей вот в состоянии ажитации алкогольной, да, столько, как это было раньше. Я сначала подумал, что я, может, не туда смотрю и меньше там бываю в тех местах, да нет, стал бывать в тех же местах и внимательно смотреть. Но меньше этого стало, правда. В отрезвителе опять же нет, да, и он пишет, молодой дедулька, и пьют меньше. Вот, поэтому, мне кажется, мы на правильном пути, но есть еще что делать. И в отдельных, наверное, там, и субъектах, да, и отдельных регионах эта проблема действительно есть. Вы еще же понимаете, да, что вот Путин оперирует, собственно, данными про алкогольные психозы, официальными. То есть это означает, что медицина работает в регионе хорошо. Потому что где-то это вообще не регистрируют. Люди сходят с ума молча, без всякого внимания, да, и не попадают там в поле зрения такой статистики. Перегаром в метро бывает все равно воняет, бывает. Вот, Андрей даже фоточку присылает. Мужчина молодой, юный, с рюкзаком валяется на лавке. Бывает и такое. Я говорю, ну, мне кажется, что меньше. Я надеюсь, что меньше. Я считаю, что, в общем, да, в будущем будет лучше с этим. Напомню, что сразу после новостей и рекламы мы с вами будем обсуждать с гостем такую науку, как социологию, да, ее применение к нам с вами, к жителям Москвы. Там и про специальную военную операцию, и про выборы, про все поговорим, готовьте вопросы. А сейчас давайте новости послушаем и узнаем, что же хорошего произошло.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, это среда, 17 августа. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. И мы с вами, собственно, продолжаем нашу встречу. У нас в гостях Артемий Михайлович Веденский, который, как и многие наши гости, сейчас примеряет наушники, которые ему не нужны. Наушники ему понадобятся тут, когда будут звонить наши зрители, да? Вчера, я напоминаю, у нас с вами был в гостях лидер партии «Прямой демократии» Олег Артамонов, и он тоже цапнул наушники первым делом. Это вот привлекательный такой момент в наших эфирах. Кто такой Артемий Михайлович Веденский и почему мы с ним сегодня встречаемся? Я вам сказал вкратце, но повторю. Это руководитель социологической компании Russian Field, который я вот так достаточно фривольно перевожу с английского, с инглези, да, на русский, как русское поле, и об этом, наверное, будет мой первый вопрос. Вот. И мы будем говорить о городской нашей социологии, города Москвы. Немного компаний вообще социологических есть на рынке, я знаком практически со всеми, и с руководителями, да, и с представителями, и с такими маститыми социологами, которые работают, что называется, под личным брендом, такие тоже есть. Вот, Белановский, например, знаете Белановского, да? Да? Вот, и, собственно, новые лица на этом рынке, это всегда такая новость, потому что это монстр, который работает там лет по 50, 30, 20, да? Об этом тоже поговорим. И вот мало кто из них ведет исследования исключительно по Москве или чаще всего по Москве. В основном это вся страна с выделением там региона, поэтому это интересно. Простите за такое путанное введение, давайте познакомимся с Артемием Михайловичем поближе. Здравствуйте, Артемий Михайлович, рад вас видеть в эфире. Я думаю, что наши с вами слушатели будут готовить вопросы социологического и не очень содержания. Вот, я прошу их писать, да, и, возможно, да, по телефону тоже будем задать. Итак, почему русское поле-то? И да. Правильно ли я перевел?
Александр, здравствуйте, всем добрый вечер. Все правильно, перевели правильно, русское поле. А почему русское поле? Логичный вопрос. Потому что русское поле экспериментов Егор Летов,
все-таки да, это такая, да? Да.
То есть в своей работе мы много экспериментируем. Мы проводим не только стандартные, классические, качественные, количественные исследования, но еще мы любим пошутить и попробовать что-то новое. Например, в том году мы проводили пьяные фокус-группы, где в процессе проведения фокус-групп респонденты выпивали, у них менялась оценка тех или иных индикаторов, мы это отслеживали с помощью психологов и коллег, и аналитиков. Вот, было очень интересно.
То есть, как это, шахбокс есть такой, знаете, экспериментальный спорт, когда люди сначала в шахматы играют, там, ну, по ходу делают шахматы с часами, как взрослые гроссмейстеры, а потом выходят на ринг, и у них один раунд по боксу.
Вроде
да?
того.
Потом возвращаются. Да. Но это забавно, это смешно, тем не менее, цифры у вас достаточно интересные, вас цитирует уже и большая федеральная пресса, потому что таких данных нет. Вот. Как было принято решение вообще на этот рынок ворваться? Он давно, что называется, устаканенный, игроки понятные, да, кто-то уходит только в силу, там, возрастных причин, но в целом да, достаточно там стабильно этот рынок существует, к нему много там претензий, да, начиная с самых таких ярких претензий к Росстату, да, мы всегда статистику ругаем, социологию во вторую очередь. Как бы, с чего вы решили вообще этим заняться на таком уровне?
Собственно, я по образованию политолог, вот большинство моих коллег, друзей, знакомых, это политологи или социологи, то есть те люди, которые собственно, на данный момент либо специалисты, либо начинающие специалисты политических профессий. И вот на втором курсе нам с коллегами предложили поработать интервьюерами в Московской области. Вот, то есть мы опрашивали людей, мы понимали изначально, для чего это нужно. Вот, после у нас начала расти команда, появляться новые лица, мы, так как приобретали еще какие-то научные компетенции...
То есть фактически вы вышли из того самого русского поля, да?
Именно так, да. Понимании. Поэтому мы и называемся, да, в том числе русское поле, потому что все мы... В прошлом полевики. То есть мы прошли через все этапы с коллегами.
Я какие-то вопросы буду задавать по ходу нашей беседы, потому что они достаточно забавные. Скептик, да, это никнейм нашего постоянного слушателя, спрашивает, доказали ли вы научно, что женщина становится красивее с каждой стопкой в вашей пьяной фокус-группе?
Нет, на самом деле мы доказали, что на женщин алкоголь действует по-другому, нежели на мужчин. Женщины становятся более разговорчивыми, мужчины становятся более замкнутыми и становятся местами более
резкими. Любой мужчина вам скажет, тоже мне догма, да? Вы как британские ученые. Ладно, возвращаясь к опросам, вот есть много социологии, да, в том числе и по таким новым обстоятельствам нашей жизни, отношение к санкциям, отношение к поддержке там, или не поддержке специальной военной операции. Есть социологические агентства, признанные иноагентами, да? Uh-huh. Вот, но даже их данные, они, в принципе, коррелируют с большой там, социологией, да, которая говорит о консолидации. Я видел несколько тоже экспериментальных таких материалов, не знаю, сталкивались ли вы, есть на просторах Ютуба, да, такой проект «Открытая социология» он называется, где там живые интервью людей, да?
Да, да.
Вот, и вот в рамках этого тоже там, тоже похожие цифры, но по Москве они чуть другие. Все-таки Москва, да, она там, особенно в том, видимо, не в вопросе телефонного вопроса, да, она отвечает чуть иначе. Кстати говоря, хотел сказать, а вы себя как называете, социологи или по-модному полстера?
Мы называемся социологами.
Вот.
Но понимаем, что объективно мы должны называться скорее полстерами, но так повелось, что мы социологи. Вот. Потому что мы любим копаться в данных. То есть мы не просто их собираем, мы их еще анализируем и копаем.
Вы ищете динамику, вы ищете причины, да. Или что? Вы в этом смысле?
Да,
анализ, в общем,
да,
производите.
Да, да.
Вопрос, что у вас по вот тому вопросу, который считается такой нынешней социологически доказанным фактом по поводу консолидации общества, что оно у нас раньше было разнообразно, да, отвечало на социологические анкеты, когда им дозванивались девушки, да, или подходили с планшетом, да, на улице. А сейчас, по большей части, вот вокруг основных обстоятельств нашего бытия, оно консолидировано, и там под 80% поддержка президента, 71%, по-моему, если я правильно помню, последний ВЦИОМовский опрос это поддержка решения по спецоперации. Что ваши московские данные показывают по этим?
На самом деле интересный вопрос по консолидации. Вот. В 2014 году отмечали крымский консенсус, в этом году хотели отметить донбасский консенсус, но сейчас есть консенсус вокруг одного человека, это Владимир Путин. Вот. На последнем исследовании в том числе мы выявили, что любое решение, ну, большая часть решений Владимира Путина будут поддержаны обществом, независимо от того, насколько эти решения между собой коррелируют.
Вам, например, знаком такое понятие сплочения вокруг флага, конечно же?
Да, конечно.
Вот, ну, вам не кажется, что это классический случай? Потому что там всегда вокруг фигуры одного человека.
Вот здесь стоит отметить, что он именно вокруг фигуры. Вот, это важный момент.
Ну, смотрите, классический случай сплочения вокруг флага. Джордж Буш и 9-11.
Ага.
По-моему, теракт какой там был еще, да? То есть, когда вот такие случаи, там, атака посольства в Бейруте, да? Вот, они всегда вокруг фигуры президента.
Да.
И там рейтинг Буша валялся там очень низко, да? Вот. Но, тем не менее, опять же, если говорить подробнее о сплочении вокруг флага в нашем нынешнем прочтении, то все-таки сравнение с крымским консенсусом ближе. Потому что длительность другая, и динамика другая, если мы берем официальные цифры ФОМа, ВЦИОМа и так далее. Вот, все-таки это некий особый случай, его нельзя в такую там, в стандартную рамку сказать. Но это понятно, это как вот в сентябре 2011 года то же самое. Да? Вот, все-таки новое обстоятельство. А как вам мнение, кстати говоря, тоже мы много с социологами о нем говорили, о том, что во время ведения боевых действий социология не работает, нельзя опрашивать людей.
Но ведь на территории Российской Федерации нет боевых действий.
Но считается, что вот те самые боевые действия там, они влияют и сюда, люди запуганы, люди зашуганы, полицейское государство, электронный ГУЛАГ, ну и так далее. Кровавый режим не дает людям высказываться иначе, чем давать социально одобренный ответ.
На самом деле, очень хороший вопрос, потому что мы с первой волны наших исследований по всей России поняли, что надо что-то делать, надо как-то придумывать какие-то способы для того, чтобы добиться искренности. Первая проблема — это искренность респондентов. Многие уходят, когда слышат вопросы про Украину. А многие, в принципе, боятся общаться с социологами. То есть мы...
Это вы про фокусы говорите?
Или про количественные исследования. То есть на второй волне, которую мы проводили по всей России...
Надо слушателям расшить термин, объяснить термин фокуса. То они подумают, что мы с вами о каких-то фокусах
обсуждаем. Фокус-группы, да, это метод качественных исследований, на котором присутствует...
Это глубинное интервью, да, если по-русски совсем по-простому. Фокус-группа, да, это когда людей собирают и спрашивают их мнение длительно. Не вот только по анкете, а спрашивают там, как вы думаете, и это дает что называется, качественный результат, это называется качественным исследованием. Продолжайте, извините, я вас перебил.
Так вот, если возвращаться к искренности, мы на одной из всероссийских волн исследования решили фиксировать, боятся ли респонденты, то есть жители России, общаться с социологами. И в конце анкеты мы задавали вопрос, опасаетесь вы или не опасаетесь принимать участие в социологических опросах на тему ситуации на Украине. Вот, и... По-моему, порядка 20% сказали, что они опасаются.
То есть 20% считают, что это не социолог, а товарищ майор.
Именно так, да.
Или, или что он данные отнесет, потом и будут последствия.
Да, там были весьма разношерстные цитаты. Мы отдельно делали карточки с цитатами респондентов, потому что у нас аудио записывается для того, чтобы анализировать это потом. Вот, и они были, да, разношерстные, про ФСБ много говорили, про СБУ много говорили, там со всех сторон хватало...
Слушатель, да. На один шутит, второй задает вопрос по существу. Один говорит, что если вот у вас все методами пьяных фокус-групп, то у вас бы тоже опасались. А второй спрашивает, а вот респонденты фокус-групп получают ли деньги и не искажены ли их результаты и результаты этих исследований тем, что они за оплату укрепляются?
Нет, потому что от них не требуют говорить что-то конкретное. От них требуют говорить их... настоящие суждения, мысли, мнения по любому поводу.
А вот тут, то есть... вы знаете, вот не то, что я с вами поспорю, просто, что называется, вброшу тезис, да, как это в интернете пишут. Дело в том, что считается, что социально одобренный ответ, он и здесь работает. Человек, поскольку получает какое-то вознаграждение, считает, что он должен это отработать, и он говорит несколько иначе, чем обычно. Он дает не свою какую-то реальную картину, он, ну... пытается перед интервьюером не показаться дураком, например, да, там умнее, да, соответственно, ответить поумнее, и он, бывает, транслирует точку зрения не свою, а то, что он слышал в телевизоре. Так вот этот, ну, тоже регистрировали исследователи. Вот тот же самый упомянутый Белановский, поэтому говорит, что мы фокус-группы вообще неправильно проводим. Не читали у него исследования на эту тему? Пару лет назад вышло. Он считает, что оно должно быть индивидуальным, и более глубоким, и тогда результаты более репрезентативны. Но это мы уже в такой в теории уходим.
Да. Вполне возможно. Но мне кажется, искажения возможны, и очень часто заказчики пытаются сэкономить на том, что они сами приглашают респондентов, вот, они не прибегают к услугам там соцкомпании, они приглашают каких-то своих знакомых, друзей, коллег, которые отвечают так, как им нужно, вот, так и партии эти многие грешат, неважно, какие оппозиционные, провластные, вот, поэтому такие искажения возможны. Но в плане вознаграждения мы с таким ни разу не сталкивались вообще, вот, сколько мы проводили там, не знаю.
Последний отвлеченный вопрос, и вернемся к цифрам по СВО. Вы слышали про нейросоциологию?
Про нейросоциологию, про нейроисследования, да, слышали про...
ну, вот те самые фокус-группы, только вот с нейрофактором, при помощи замеров таких.
Мы видели коллег на Research Expo в том году, которые проводили подобные исследования. Это, безусловно, классно, интересно. Мы пока туда еще не углублялись, но круто, что социология развивается там.
Как вы считаете, когда она вот перейдет этот самый Рубикон, да, и будет уже, соответственно, не спрашивая человека, понимать, что он думает?
Ну, тут скорее речь про бигдату, вот, чем про нейросоциологию. То есть уже сейчас, если там взять кейс Cambridge Analytics и те базы данных, те массивы, которые есть сейчас вообще в мире, то, наверное, еще пару лет, но, в принципе, не нужна будет социология для того, чтобы анализировать портрет человека, его предпочтения по страницам в соцсетях.
Опять же, нашим слушателям стоит напомнить, что такое Cambridge Analytica. Господин Трамп, когда выиграл выборы, его противники обвиняли в том, что он в том числе при помощи русских хакеров, я сейчас не шучу, да, и данных, предоставленных компанией Cambridge Analytica, провел в Фейсбуке, том самом принадлежащем экстремистской организации Meta, компанию, где таргетировался на сегментированной аудитории, я, может, непонятно говорю, но еще присылал адресные сообщения аудитории, которые хотели их слышать, да, кому-то одни, кому-то другие, и что именно вот эти данные позволили ему тонкую настройку этой компании, именно поэтому он победил. Вот, ну, был такой, это была такая история, много раз ее пытались развенчать, но вот есть такой момент. Давайте все-таки поближе к цифрам. По вашему исследованию, сколько людей в Москве поддерживает или... там, почти поддерживает, или как вы там формулируете в анкете, проведение специальной военной операции?
Смотрите, как раз-таки, чтобы добиться искренности, мы подбирали методику под как раз-таки ситуацию на Украине и задавали вопрос респондентам, если бы у вас была возможность вернуться в прошлое и отменить решение о начале военной операции на территории Украины, вы бы это сделали или не сделали? Так вот, 29% москвичей сообщили, что отменили бы решение о военной операции, и 48% москвичей сказали бы, что его не отменяли бы. И 23% затруднились или отказались ответить на этот вопрос. Здесь важно отметить динамику. Вот те, кто отменили бы военную операцию, это скорее ее противники. Так вот, их 29%
москвичей. Это вы какую волну? Я вот смотрю ваши данные, 8-я волна, 28-31 июля.
Это, нет, это московские исследования.
Это, вы сейчас мне какие-то более свежие цифры?
Это московские, которые мы сегодня
опубликовали. А это общероссийские,
да, смотрю. Да, это общероссийские, да? Были, да.
Общероссийские 31 хотели бы отменить, 55 не стали бы ничего менять в прошлом. Но это вот по общероссийской волне. Продолжайте.
Да, и здесь важно, что если говорить про Москву, то в Москве 29% противников военной операции. Это на 2% меньше, чем на первой волне в начале июня. Вот. А 48% сторонников военной операции, это на 3% меньше, чем в начале июня. И 23% затруднились или отказались ответить, это на 5% больше, чем в начале июня.
О чем это говорит? О романтизации темы? Людям она перестала быть настолько острой?
Эта тема перестала быть настолько острой, а выборы тоже вытесняют повестку потихонечку. Вот. И плюс по последнему исследованию именно всероссийскому, порядка 46 или 50% жителей России в целом устали следить за событиями на Украине.
Я вам несколько вопросов задам, но они у нас такого обывательского характера, мы все не специалисты с нашими слушателями. Сколько платят за участие в фокус-группе?
В фокус-группе платят за участие от 1000 до 10 тысяч рублей, зависит от того, какой респондент на нее приглашается. То есть если это фокус-группа условно из айтишников или из топ-менеджмента каких-то компаний, это высокие гонорары для каждого участника. Если это группа там, условно смешанная просто из жителей
обычных
города.
Обычных людей, да, это называется, ну, обычными
да.
людьми?
Ну, да, просто
такими,
жителями.
Такими, как мы, да, то там поменьше.
Полторы-две тысячи рублей.
За несколько часов, да, времени?
Ну, за два часа времени, да.
Два часа. Да. И второй вопрос. Вот вы свои исследования на каком количестве опрошенных проводите?
По Москве это 2000 опрошенных за одну волну, а по всей России это 1600 опрошенных за одну волну.
Раз вы русское поле, вы опрашиваете их как? На полем?
Смотрите,
подходите,
да.
Подходите на улицу и говорите, можно с вами поговорить об смысле о социологии?
Да, именно так. Вот, в Москве мы опрашиваем на улице, это уличные опросы, вот, по административным округам и районам Москвы. А по России мы делаем телефонные опросы, потому что это быстрее, удобнее и дешевле. Вот, уличные опросы слишком дорогие и затруднительные в плане реализации по всей России.
Смотрите, вот опять же, да, я не очень понимаю, какие я данные ваши хватанул, московские или общефедеральные. Июльский опрос, 38% хотели бы мирных переговоров с Украиной. Вот, ну вы же знаете, да, что социология, она еще подвержена различным трактовкам, да, собственно, то, чем вы занимаетесь, многие другие. Правильно ли я понимаю, что это люди не против СВО, а просто хотят вернуться к мирным переговорам?
Да, конечно.
И вот считают, что решение там-то.
Ну вот смотрите, даже среди тех, кто поддерживает военную операцию сейчас, много людей, которые выступают за переговоры. Это не значит, что они там какие-то не патриоты или плохие люди. Просто они считают, что вопрос можно решить по-другому.
Просто вот эти данные можно в обе стороны трактовать. Я поэтому обращаю внимание, что есть такие вещи.
Там интересный момент, на самом деле, с этими 38%, тех, кто выступает за мирные переговоры. Мы задавали еще второй вопрос. А если Владимир Путин завтра перейдет к мирным переговорам, поддержите вы его решение или не поддержите? Так вот, здесь уже 65% сообщили, что
поддержка, да, ну, логично. Да. Но он сам говорит о том, что мы хотим продолжать мирные переговоры. Да. Так, значит, смотрите, еще данные. Большинство респондентов, 68%, поддерживают восстановление ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской, и средств бюджета. 27% против. Как вы эти цифры трактуете?
Здесь интересный момент про восстановление из бюджетов.
Ну, потому что это из нашего кармана, это больно.
Александр, это вы так считаете, что это из вашего кармана, но большая часть россиян не считает, что бюджет — это их карман. То есть, когда мы сдаем россиянам...
Это не я так считаю. Я вам транслирую стандартную позицию нашей аудитории.
Да-да-да.
У нас, знаете, она какая, что государство мало чего может делать. Например, оно не может воевать в Сирии, покуда в детских садах не все сортиры теплые. Вот оно пусть там разберется, нам все наладит, и потом уже валит там в Сирии, что-то решать вопросы.
У вас замечательная аудитория. Респект аудитории. Спасибо огромное. Вот. Нет, здесь важный момент, что стоит отметить. Мы задавали респонденту вопрос, готовы ли они жертвовать какие-то средства ежемесячно на продолжение военной операции. Так вот, если не ошибаюсь, там порядка 17% сообщили, что готовы жертвовать какие-то средства, и то они незначительные, там до 1000 рублей в месяц. Вот. Но тем не менее, 67% сказали, что они поддержат восстановление ЛНР, ДНР, бюджета, да.
Все то вокруг есть, колхозное, все вокруг мое.
Да, то есть вот люди не ассоциируют там свой личный бюджет и бюджет региона. Вот. Это два разных бюджета, и в целом они не связаны.
Понятно. Вы сказали фразу такую, у нас остается до выпуска новостей чуть-чуть времени. Значит, сказали фразу, что в Москве тема выборов вытесняет тему специальной военной операции в интересе той самой аудитории, с которой вы ходите, подходите. Что это значит?
Смотрите, если еще месяц назад о выборах знали порядка 22% москвичей, то сейчас это уже 33%. За месяц, по-моему, даже за две недели 10%.
Это может быть потому, что я всех в эфире задолбал.
Вполне возможно, это связано с этим, да. Но факт в том, что с начала июня на 22% выросло количество тех людей, которые знают, что в сентябре будут выборы. Это хороший показатель. Вот. А если говорить про там, СВО, то многие люди, там около 50%, говорят, что устали следить за этой темой. Но это, в принципе, наблюдается и в коммуникации.
Ну, вот смотрите, да, знаю, это не значит, что это часть моего бытового общения.
Да.
О специальной военной операции, о том, почему мы не бомбим мосты, о том, когда мы возьмем Одессу, Киев и так далее, и нанесем ядерный удар по Варшаве, да, это, в общем, ну, такая достаточно бытовая, рутинная тема, да, вот тот самый small talk, как это, да. Чтобы люди говорили о выборах, я не слышал, честно говоря. Вот в них не вовлеченные, просто такие на улице, да, два мужика. Не, слушай, давно пора раздолбать мост там через Северный Донец, да, какой-нибудь. Это я слышал.
Да.
А вот, слушай, что-то новые люди рвутся к власти, да, вот. Что-то много кандидатов-то зарегистрировано. Они допустили это, видел сколько? А почему партии там три, сколько, по-моему, 500, что ли, кандидатов отозвали, да?
Ага.
Этого я не слышал в рутинных разговорах. Вот почему?
Смотрите, СВО — это федеральная тема. Выборы в Москве — это тема локальная. Вот, если брать выборы федеральные в том году, в 2021, то они были везде. Они были абсолютно все.
Ну, извините, там была одна первая пятерка «Единой России», Шойгу, Лавров там и так далее, да?
Да, конечно. Ну вот, если обычно...
Представляете, извините, я позволю... Представляете, а... Шойгу принял решение выдвинуться в муниципальные депутаты по району Марьино, например. А Лавров где-нибудь, Алтуфьево. Да?
Это вообще замечательная была бы история. Они бы сохранили свой действующий пост?
Ну, они же сохранили, участвуя в выборах. В отпуск бы сходили, да и все.
Хорошо.
Извините, я вас отвлек. Тема в разговорах, почему нет? Выборы в Госдуму звучали, да? А это московский выбор пока нет?
Смотрите, потому что долгое время, в принципе, никто не знал, будут ли выборы вообще. Компании оттягивали максимально, насколько возможно, сокращали бюджеты, сокращали количество кандидатов. Но вот мы видим, что кампании начались буквально в последние две недели.
Я вам конспирологическую отсечку могу даже сказать, как это обсуждалось в экспертной телеграмной среде, экспертной в кавычках. 27 мая все ждали. Считалось, что 27 мая будет принято решение об отмене губернаторских, а потом всех остальных.
Ох.
Ну вот, тем не менее, мы уже далеко в 27 мая, и кампания идет достаточно широко. У меня в подъезде даже висят какие-то эти самые плоды. АПМ это называется.
Висят, в основном, наверное, от моего района.
Не, от всех.
От всех,
от
да?
всех, да, от всех.
У меня, я вообще ничего не замечаю в последнее время, хотя часто выхожу, гуляю по Москве, вот. Но, ну, там, в моем районе мало что происходит, во всяком случае. С коллегами, обсуждая их бурную деятельность и активность по всем фронтам, да и в регионах тоже, я... Смотрю, что действительно все ожили и активизировались, потому что я до последнего думал, у нас несколько кейсов технологических слетело, ну, которые мы предлагали политическим партиям, вот, из-за того, что ситуация была подвешена. Так вот, я рад тому, что сейчас все задышало и зашевелилось, причем максимально активно.
Вы имеете в виду в электоральном выбранном ключе?
Да.
Вот мы с вами постоянно переходим на птичий язык там, да, политических экспертов, да, и путаем наших слушателей. Давайте по-простому, по-русски разговаривать. Люди... Узнали о выборах, их это больше интересует. Они начинают обсуждать кандидатов, они начинают обсуждать способы голосования, и вы это социологически видите, да?
Смотрите, я не скажу, что это их больше интересует. Я могу сказать о том, что военная операция интересует их сейчас все меньше и меньше. Вот это я могу подтвердить социологически. Вот, и могу социологически подтвердить, что узнаваемость о выборах, осведомленность о выборах, она растет.
У нас минута до новостей. У вас есть личное субъективное мнение? Почему это людей интересует меньше? Я имею в виду специальную военную операцию.
Потому что людям страшно, люди боятся, многие, и многие переживают. Потому что они понимают, что говорят не обо всем публично, поэтому, а не публично они видят последствия, да? Вот.
Последствия в экономике?
И человеческие, и экономические, и все остальное.
Но я считаю, вот, вместе с другими там, экспертами, что все-таки тема рутинизируется. Что невозможно постоянно держать такой надрыв, да. Ну, в общем, об этом и о других уже перейдем к выборам, кстати говоря, тоже интересно. Это же наша московская исключительная история, да, она каждого москвича касается, а мы с вами, в общем, вещаем-то на Москву, по большей части. Об этом мы поговорим после выпуска новостей, давайте послушаем, что же там произошло, может быть, что-нибудь хорошее.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, среда, 17 августа. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У нас в гостях Артем Михайлович Веденский, руководитель социологической компании Russian Fields. И мы, собственно, обсуждаем темы городской нашей московской социологии. Перед тем, как перейти там, к новой теме, которая стала сейчас в том числе в поле зрения москвичей, то, о чем вы говорите, хотел спросить, а как вы считаете, достоверно ли интернет-исследование или нет? Тоже два лагеря существуют на эту тему в социологическом мире.
В целом, в России можно проводить онлайн-опросы, но зависит от субъекта, в которых мы хотим их провести, и от нашей аудитории, которую мы хотим опросить.
Говорите по-русски, мы не очень понимаем.
Да, окей. Скажу просто. В интернете очень слабо представлены жители пенсионного возраста, поэтому... По количеству жителей они составляют больше 23%. Вот, соответственно, мы упускаем эти 23%.
То есть есть искажения как раз на эту группу, да?
Конечно,
любые онлайн-цифры, они без учета мнения старшего поколения,
назовем так. Нет, они с учетом мнения старшего поколения, но с сильным смещением, вот. Потому что те пенсионеры, которые сейчас присутствуют в интернете, это не те пенсионеры, которые живут сейчас вот в глубинной России, скажем так. Это разные.
Но если мы про Москву, то это более-менее релевантно, наверное.
Если про Москву, то более-менее релевантно, да. В Москве тестировали.
Давайте про выборы. Да, есть несколько тем, но помимо того, да, стандартных, какую партию там любят больше, за которую голосовать готовы больше. Давайте, вы уже упомянули, динамика. Насколько людей, да, вот за несколько месяцев, ну, они, скажем так, больше проинформированы о том, за кого, за что, точнее, они будут голосовать с 9 по 11 сентября нынешнего года? Насколько они узнали, что это выборы муниципальных депутатов?
Угу. Смотрите, про выборы и про участие в них. Как говорил, уже на 22% с начала июня осведомленность о выборах выросла, то есть люди стали больше знать о выборах с начала июня. Теперь 33% знают точную дату выборов. Вот, думаю, что дальше она также будет расти.
Фактически можно говорить об экспоненте, да, это серьезный рост.
Это очень серьезный рост за короткое время, да, естественно, очень серьезный рост. Так вот, 58% жителей Москвы, респондентов, сказали, что примут участие в выборах. Важно. 31% сказали, что точно примут участие в выборах, и 27% сказали, что примут участие, скорее примут участие в выборах. Это очень важно.
А сколько аудитория, которая говорит «точно не приму»?
«Точно не приму» — это 36%. 22% точно не приму и 14% скорее не приму.
А вот эта цифра, она в динамике уменьшения или она стабильна? Или это люди убежденные, которые точно на выборы не явятся?
Смотрите, эта цифра стабильная, она вообще не двигается за 3 месяца. То есть если осведомленность выросла на 22% с начала июня, то эта цифра осталась неизменной.
То есть можно предположить, исходя из вашего исследования, что у нас 30, сколько там вы сказали?
36%.
36% людей, которые точно на выборы не придут.
Да, да, да.
То есть это та самая история, да, мы вчера это вспоминали фразу, что как это англичане, по-моему, так говорят, что плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы, да, это да. Вот про это, да?
Ну, здесь еще интересный момент, вот 58% тех, кто примут участие в выборах, это не те люди, которые примут участие в выборах. Среди них, дай бог, придет 25%. Потому что у всех остальных возникнут дачи, проблемы, дела. Они ни дегом не смогут проголосовать, ни очно явиться на участке. Вот, это такая цифра. То есть люди склонны преувеличивать.
Давайте все-таки это... Значит, что такое ДЭК, уважаемые слушатели? ДЭК — это дистанционное электронное голосование. Это голосование через телефон, да, или через компьютер. К тому, что мы вчера тоже как касались, обсуждали. А почему на даче-то они не смогут дистанционно проголосовать?
Потому что будут заняты другими делами.
Проводить вот. Пьяную фокус-группу среди своих соседей.
Например, да. Ну, то есть, да, это нельзя воспринимать как точное число, которое прям 100% придет на выборы.
Ладно, дайте я вопрос попроще задам. Ну, в смысле, не попроще, да, он попроще для меня. Вот исходя из этих цифр, вы о какой явке можете говорить?
Я могу говорить о явке в 20-25%.
Но это уже много. Помните явку 2017 года?
Да.
Вот. Я вот там свои прогнозы делаю, да, но я исходя там из опыта, в том числе, как проходили выборы в Щукино муниципальные, как проходили до выборов в 2020 году в Бабушкинском и в Марино, да, там было два района. Я из этого делаю вывод, что из-за нового инструмента голосования, дистанционного электронного голосования, который удобен, да, явка будет выше. Да, я говорю, что она будет за 20%. Не могу сказать пока точнее. Данных мало. Данных мало московских. Вот ваши есть, да, да и, пожалуй, и все, да?
Ну, я тут согласен, что ДЭК, он дистанционное электронное голосование, оно будет увеличивать явку, это однозначно. Так вот, среди вот опрошенных в Москве 42% из тех, кто сказали, что пойдут на выборы, будут голосовать электронно. А, сейчас скажу, а 50% будут голосовать очно и придут на избирательный участок.
Ну, 42% — это серьезная динамика. Раньше это были другие цифры.
Это много, это на 3% больше, чем в начале июня, и на энное количество процентов больше, чем в том году. Да, это значительно больше. Вот, ну, еще
вопрос, а у вас, кстати, там 3%. Нет? Вы не успели их спросить по поводу миллион призов? Не было такого вопроса у вас еще?
Про миллион призов нет, мы не спросили. Ну, я сейчас просто не найду данные.
Ну да, но в корреляции, может быть, попозже, да, будут цифры. Это интересно посмотреть, как коррелирует ДЭК и миллион призов. Ладно, возвращаясь к ДЭКу, вот смотрите, да, меня поразило в вашем исследовании, я не помню, какая это была волна, возможно, первая, да, как вы называете, это достаточно древний опрос, пару месяцев назад он был, потому что мне тоже звонили коллеги за комментарием, они вас цитировали. И они сказали, что тогда 80, по-моему, процентов еще не знали, какие выборы будут, информированность была низкая, но, тем не менее, готовность голосовать электронно уже была 42%. Вот что это значит? Что у людей нет недоверия к электронному голосованию? Они даже не знают, за кого им голосовать, но готовы голосовать электронно?
Смотрите, здесь важный момент, здесь важно рассматривать недоверие к электронному голосованию, а доверие к выборам в России вообще. Вот, это важно рассмотреть в первую очередь, потому что на фокус-группах большая часть респондентов говорят о том, что они, ну и на количественных исследованиях говорят о том, что они голосуют из-за того, что это гражданский долг, потому что нужно голосовать. Но они понимают, что своим голосом они вряд ли что-то изменят. Поэтому здесь нужно начинать с доверия к выборам, а не с доверия к конкретному выбранному инструменту, вот.
Ну, то есть вы считаете, что у нас есть какая-то базовая цифра людей, которые понимают, что они делают в электоральном смысле?
Да.
Есть какая-то базовая цифра, которая использует выборы как ритуал, гражданский ритуал, да? Именно. Например, там, приверженности ценностям государства. Да. Но при этом не понимая ни зачем эти депутаты, ни зачем эти кандидаты, ни зачем эти выборы вообще, да?
Вот, кстати, сейчас прерву один момент про депутатов. Очень интересный момент. Мы в том году мерили, мы спрашивали, каких муниципальных депутатов из вашего района вы знаете? И нам не называли муниципальных депутатов, нам называли депутатов Госдумы.
Да, это стандартная история.
Ну вот, да. я вот...
Что
я вот
есть три уровня у нас депутатов в Москве, да, Московской городской думы, Госдумы и так далее. И когда человек спрашивает, у него вот депутат — это какая-то сводная фигура.
Да, да.
То есть это может быть и муниципальный депутат известный, как в районе, так и известный по всей Москве. У нас такие есть, преимущественно оппозиционные, которые, соответственно, занимаются не районной проблематикой, а проблематикой политической, клеймят режим, да, но известны как муниципальные депутаты. Вот, есть депутаты Мосгордумы, их, кстати, тоже очень по-разному знают, потому что кто-то активный, кто-то неактивный. Есть депутаты Госдумы, которых все просто помнят, потому что это было недавно. И когда человек спрашивает, кто твой депутат, вот у него в голове какая-то сводная такая фигура, да, аватар такой собранный. А когда ему говорят, за кого ты будешь голосовать, он говорит, я в прошлом году за всех депутатов уже проголосовал, какие еще в этом году нужны. Такое тоже есть, это вопрос электоральной грамотности. Тем не менее, да, почему, вот мне интересны цифры по дистанционным электронным голосованиям, потому что, например, да, вот информация там двухнедельной давности, когда Геннадий Андреевич выходит и говорит, мы не верим и никогда, дистанционное электронное голосование, ДЭК, это все. А сегодня публикация, не знаю, видели или нет, в одной из московских газет о том, что Афонин говорит, что, скорее всего, да, позиция партии будет смягчена, и они разрешат своим избирателям голосовать так, как удобно.
Да, могу сказать, почему она будет смягчена, кстати. Да. Если смотреть среди тех респондентов, которые голосуют электронно, то рейтинг КПРФ 5%. Если смотреть среди всех респондентов, то он 10%. А если смотреть среди тех, кто голосует очно, он 14%. Вот. Это призывы голосовать очно.
Но это понятно, да. Что они так и говорили, что голосуют только на участке. Но, тем не менее, у них есть свой процент в электронном голосовании.
Да, но
и 5... фактически они от него отказываются, получается.
Ну, да, нет.
И поэтому будет смягчена, потому что они не хотят терять избирателей.
Ну, вот здесь 5% — это как новые люди, или как СР, или как яблоко
практически. Кстати говоря, как вы объясняете тот факт, что ЛДПР на втором месте?
А сейчас ЛДПР уже на третьем. Вот, а они
это
были
по каким-то свежим совсем, да, это вчерашним, вот
да, который мы собрали на днях буквально, сегодня выложили. Вот, а в первой волне исследования по Москве всего было 6 волн, сейчас 6-я, соответственно, прошла. Вот на первой и на второй волне ЛДПР действительно были на втором месте после «Единой России» с незначительным отрывом от КПРФ. И почему это так? Действительно, многие задавали вопросы. Это так, потому что в тот момент общество было в максимальной точке консолидации. Вот. А ЛДПР активно поддерживали военную операцию на Украине.
Все парламентские партии, за исключением, пожалуй, новых людей, активно поддерживают специальную военную операцию. Почему ЛДПР-то?
Кто-то более активно, кто-то менее.
У меня
активно.
Есть гипотеза, что люди, в общем, много слышали о партии ввиду печальных событий с лидером партии, да, Жириновский умер, как мы знаем, да. Вот, и это в их инфопотреблении как тема звучала. И когда их спрашивали, они, и вспоминали, да, то есть это так вот, как в избирательной кампании, есть же касание избирателя, да, там он на листовочку посмотрел, увидел ролик избирательный по телевизору, это все касание, домой к нему зашли, да, в почтовый ящик что-то бросили, и здесь было очень много касания ЛДПР, и поэтому это вот социологически...
Так... Да, в том числе, а еще потому что у ЛДПР и у «Единой России» очень похожие избиратели. Если вставлять портреты, то это очень похожие люди. По соцдем характеристикам.
А скажите мне такой вопрос, может быть, не знаю, может быть, касались вы в фокус-группах. Люди-то кого видят в качестве муниципального депутата? Вообще видят кого-либо? Есть какая-то картина, что вот они хотели бы такого человека? Там мужчина старше 45, бывший военный, у которого доход не менее 200 тысяч рублей в месяц. Что-нибудь такое? Есть какая-нибудь такая?
Да, на самом деле у нас есть данные. Мы можем к этой теме через буквально 5 минут вернуться, когда их найду, чтобы просто время не тратить. А у нас есть данные, мы делали по этому недавно волну.
Дарья, можешь мне направить, пожалуйста? Это очень интересно. Ну, давайте, ладно, пока вы ищете данные. Смотрите, вот, тем не менее, существует, есть несколько обывательских заблуждений касательно выборов, касательно выбранного поведения, как люди думают, как они голосуют. И вот то, что мы с вами обсудили по дистанционке, да, показывает, что отношение к дистанционному электронному голосованию негативное. Это тоже некий там, шаблон, штамп. Да? На самом деле люди готовы, для них это уже норма электоральная. Просто кому-то это ближе, кому-то это дальше, у кого-то там телефон позволяет, у кого-то он кнопочный, но тем не менее это один из нормальных способов голосования уже. Можно об этом, собственно, говорить, социология это показывает. Скажите, а какие аномалии, флуктуации вы вот отмечаете в рамках исследований? Что удивляет?
Ну вот, нас удивило в первую очередь то, что те, кто голосует электронно, в меньшей степени склонны голосовать за КПРФ. Ну, давайте я просто приведу для сравнения, для сравнения цифры. Вот, к примеру, среди тех, кто голосует очно, за «Единую Россию» готовы проголосовать 40%. Среди тех, кто голосует электронно, это уже 50%. Среди тех, кто голосует очно за КПРФ, это 14%. А по электронному голосованию это 5%. У ЛДПР и там, и там 8-8, и очно, и электронно. У новых людей также 5-5, и очно, и электронно. У Яблока 5% очно и 3% электронно. И у Справедливой России 7% очно и 4% электронно. Это на самом деле очень важный маркер. Это маркер коммуникации, общения партии, лидеров партии, депутатов партии с избирателями. Вот как вы говорили о том, что... Там лидер КПРФ заявил о том, что нет, мы не голосуем электронно.
Как Трамп вот. Сказал, не ходите на почту, и проиграл почту.
Да, конечно, 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 так оно и работает. Сейчас я буквально еще 2 минуточки найду цифры. Вот, еще, кстати, интересную вещь здесь обнаружили. В том году рейтинг партии «Единая Россия» был около 20% на выборах в Госдуму, вот. Ну, я имею в виду социологический рейтинг.
По Москве или по стране?
По Москве, да, по Москве около 20%.
Ну, 20-25. Считают, что в разных там районах по-разному, но да, вот общая цифра.
Да, 20-25. Антирейтинг был около 30, даже близился к 40, он был очень высоким. Сейчас вот антирейтинг «Единой России» 20%, а рейтинг «Единой России» 37,5%.
Но это связывает с тем, что партия активно вовлечена в процесс помощи людям на освобожденных территориях, так или иначе, да, в поддержку специального военной операции, это с этим. А у нас общество в целом, оно позитивно относится, как мы знаем.
Здесь с консолидацией вокруг власти. Вот это связано, в первую очередь.
Ну, кстати говоря, у нас КПРФ-то тоже, она вообще партия, которая начала всю эту историю, она же обратилась к президенту с письмом о поддержке. Они, собственно, первые, да, на эту тему, соответственно, высадились, да, как говорят.
Ну, публично меньше остальных об этом заявляли. Вот. Здесь даже лидер «Справедливой России» больше постарался.
Ну, я живу в политических искажениях. Мне кажется, что, наверное, нет. Ну, что они примерно равных, только «Единой России» больше, да? Ну, возможно, это так. А как вы считаете, вот такой вопрос, отношение к специальной военной операции на результат голосования повлияет? И как, если повлияет?
Это однозначно влияет на результат голосования, вот. Если бы голосование было в начале лета или в мае, то результаты были бы для власти просто шокирующими в плане
успеха. А из рентинизации они будут более распределенными,
конечно, конечно.
Да?
Чем дальше, тем ниже будет опускаться рейтинг. Вот. Это нормально, это нормальная динамика, потому что ничто не держится вот на уровне 99,9, если это не выборы в какой-то другой стране, которая недалеко от нас находится.
Вот. Ну, и, собственно, как вы думаете, что вот за оставшиеся сколько там, несколько недель, да, у нас до выборов, да, что ситуация еще может поменяться, мы увидим и информированность выше, да, и партийный расклад вот этот может поменяться.
Знаете, я не думаю, что она сильно изменится. Вот, для этого должна быть прям суперсильная турбулентность. Все может упасть на 1.5, на 2, может быть, на 3%.
Ну, то есть, в принципе, вот это уже цифры, о которых можно говорить, какая такой сложившейся
да,
рамки.
Да, да. Здесь важно понимать, что власть не даст этой цифре упасть.
Ну, смотрите, выборы местные, да, по большей части кандидаты, да, кто-то уже ходит по людям, кто-то начинает, да. Я вот встречался с представителями очень разных, да, партий, на которые участвуют у нас в кампании, это и ЛДПР, в том числе, и «Справедливая Россия», и новые люди, да, вот руководители московского отделения всех этих партий, да, они сидели на этом месте, да. Мы еще с «Единой Россией» не встречались в эфире, да, и еще с кем-то. А, с «Зелеными», да, у нас есть несколько экзотических для нас субъектов, для Москвы, да, субъектов выдвижения, то есть партии, которые участвуют. Так или иначе, до выборов мы поговорим со всеми. Вот, и кто-то уже активно, кто-то еще нет, кто-то думает как. Некоторые говорят, мы в последние 2 недели. То есть, я думаю, что информированность людей и количество лиц в подъезде, не встреченных, а висящих, да, лежащих в ящике, около ящика, да, оно само по себе информированность повысит. А вот вы говорили о том, что у нас доверие к выборам, да, там, специфическое в России. А что вы имели в виду? Вы считаете, что люди у нас там на выборы не пойдут по большей части, или по меньшей части, или в какой-то части?
Нет, знаете, в чем дело? Многие воспринимают выборы как ритуал, а не как способ что-то поменять в своей жизни. То есть, в принципе, большая часть россиян, они разделяют для себя политику, власть и свою личную жизнь. То есть, они считают, что мы вот отдельно, и власть вот здесь отдельно.
Я вам больше скажу, для многих стран мира это норма.
Да, конечно.
То есть это вообще нормальное человеческое поведение, да, разделять?
Вполне возможно, но ведь решения власти напрямую влияют на жизнь, на благосостояние, на качество жизни человека. Это видно в целом по Москве.
То есть вы хотите следственно-причинная связь не работает, сказать, да?
Да. Вот, я нашел, кстати, характеристики.
Давайте, кто такой идеальный кандидат?
Идеальный, во-первых, странно, что для Москвы, но это местный. Вот.
Москвич.
Местный житель.
Москвич. Или районный.
Не обязательно москвич. Под местным жителем респонденты подразумевают... Не обязательно человека, который всю жизнь здесь прожил, а человек, который интегрирован в то, что происходит вокруг там, дома, района, парка.
То есть активист, неравнодушный активист, давайте так
да,
назовем.
Да, не просто активист, а еще общественный деятель. Общественный деятель – второй маркер популярности тоже очень
Общественный
важный.
Деятель и активист чем отличается? Для меня вот ничем. Или у него просто общественный деятель, он известный?
Ну, он более известный, да, чем активист. Активист – это вот он на районе что-то вот позвонил в полицию и сообщил о том, что костер в парке разожгли. Вот.
Алкашей гоняет из подъезда.
Ну да, общественный деятель – это что-то более статусное, которое может решить ваши проблемы юридически, кому-то позвонить, с кем-то пообщаться. Вот, интересно еще, что...
По возрасту, меня возраст интересует.
Вот, возраст, да. Молодых любят больше. Вот. Абсолютно все возраста готовы голосовать за молодых, потому что, наверное, респонденты считают, что на уровне там, муниципального депутатства не обязательно иметь какой-то широкий опыт за плечами, и наоборот, молодые люди могут многое привнести.
Как... Очень странно, потому что вот это поменялось с 2017 года.
Да.
Потому что раньше, вот даже я проводил онлайн-вопрос, таргетировался на москвичей, а значит, 69,7, по моим данным, не меньше 30. Не меньше 30, и допускают, что им может быть более 50. Как раз молодым, вот по моим данным и данным там старым, которые я сталкивался, молодым не верят. Ну что ты, сопляк, что ты можешь для меня сделать? У тебя ни денег, ничего, кроме там громкого голоса, да, и соответственно, да, быстрых ног.
Да.
Раньше так было, сейчас поменялось?
Но знаете, почему это поменялось? Потому что у людей есть запрос на обновление. Для кого-то это обновление...
До 30-ки 18-18, вот по моему опросу, последняя цифра.
До 30 лет это молодой. Вот,
ну
да.
Вот, за кандидатов, которым не исполнилось 30, готовы проголосовать 18.18% избирателей. У меня 1000 анкет заполненных на сайте.
Ага, ну у нас немножко по-другому строилась методика, то есть мы спрашивали, какие...
Да нет, не надо сравнить, я просто говорю, что у меня вот такие данные. Да, то, что вы говорите, что люди готовы голосовать за молодых, это прямо удивительно.
Ну, то есть, смотрите, мы выбирали несколько характеристик, противоположных друг другу, и сравнивали их у респондентов.
Что по доходу? Это богатый человек или бедный человек? Или все равно какой он человек?
По доходу все равно абсолютно, но было бы неплохо, если бы он был предпринимателем. Вот.
Ну, то есть ему были бы не нужны наши деньги, в этом смысле, он должен быть самодостаточным.
В том числе, да. Еще гендерный тоже вопрос очень важный. За мужчин готовы голосовать несколько чаще, чем за женщин. Но я не скажу, что сильно, несколько чаще.
А какие еще данные у вас есть по этому? По образованию кто он?
По образованию, с высшим образованием, с полным, обязательно. Вот, здесь просто...
Так, предприниматель, да, вы знаете, да, вот это... Одна из, по-моему, Коммерсант, по-моему, или РБК, по-моему, провел это исследование, и ко мне приходил, да, с этими цифрами, что там гигантское количество от всех партий, кроме «Единой России», безработных на выборы зарегистрировалось.
Очень много, да.
Там каждый пятый, по-моему, они вот цифру
называют.
Конечно,
конечно, конечно, конечно.
Ну, это очень интересные данные. Я думаю, что мы с вами еще до голосования неоднократно встретимся, поскольку время наше ограничено, поговорить много о чем нужно. Спасибо, что поделились цифрами. Мне было интересно и про образ муниципального депутата, и про доверие к выборам в целом и к ДЭГу, и, конечно, про специальную военную операцию. Спасибо,
спасибо,
приходите,
Александр.
Всегда рады видеть. Спасибо. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Завтра мы с вами продолжим, тоже какого-нибудь интересного гостя придумаем. Ну и с темой выборов, как я уже вам сказал, я буду периодически вам надоедать до 9 сентября 2022 года. Всем хорошего вечера.